Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы будем говорить о проклятии самоугождения. Опять-таки, речь идет о менталитете мира сего. Речь идет о том, что человечество функционирует в определенной системе ценностей, которая сложилась в неподчинении себя единому владыке Богу. Каждая культура имеет свою собственную версию того, как это выражается, но суть везде всегда одна и та же. Священное Писание говорит, что по мере продвижения человечества, по мере развития истории, существует такое явление, как прогрессия греха. Сущность этого явления в следующем, дорогие мои. Посмотрите, во-первых, людей становится больше. Раз людей становится больше, значит, грешников больше, и значит, количество генерируемого греха больше. Во-вторых, по мере того, как человечество продолжает свое развитие, свое путешествие в истории, воспитывается еще один очень важный фактор, очень важное качество – толерантность или терпимость ко греху. То есть люди постепенно привыкают ко греху все больше и больше. Если вы посмотрите, те, кто постарше, те, кто прожил, может быть, 50-60 лет, если вы посмотрите даже за ваш отрезок жизни, сколько вам Бог дал прожить вот здесь на земле сейчас, вы можете отметить, что 40 или 50 лет тому назад многие вещи в обществе, я не имею в виду в церкви, в обществе вообще были немыслимы. То, что сегодня считается абсолютно допустимым и даже нормальным. То есть мы являемся свидетелями прогрессии греха. Во-первых, греха становится больше, во-вторых, толерантность или терпимость ко греху становится выше, и поэтому грех постепенно заполняет собой общество все больше и больше. Такая же прогрессия привыкания ко греху, к сожалению, наблюдается и в церкви. Мы живем в обществе, мы живем в среде мира сего, и поэтому этот мир оказывает на нас влияние. Мы соприкасаемся с людьми на работе, мы соприкасаемся с источником информации, которая генерируется людьми мирскими. И таким образом мы не можем огородить себя, изолировать абсолютно от всего этого прогресса, так скажем, греховного. И поэтому мы видим то, что происходит, то, что это же самое явление наблюдается сегодня в церквях. Особенно ярко это видно, пожалуй, можно увидеть. Одним из показателей такого прогресса в церкви является, или регресса в действительности, является отношение церкви к сексуальному греху. Сегодня что ни неделя, каждая новая неделя приносит известие то, что официальные церкви одна за одной признают гомосексуализм вполне допустимым явлением. Я вам две недели тому назад читал о церкви в Индии, которая признала, что сейчас это окей. Вот, на прошлой неделе еще две церкви здесь американских признали, что они могут рукополагать гомосексуалистов. То есть это явление достаточно очевидно сегодня в той части мира, которая называет себя христианским. Кроме того, мы, русские, то же самое, не исключение в этом плане. Сегодня среди русских церквей все чаще и чаще встретишь разводы. Все больше и больше встретишь сексуальные грехи той или иной формы. Опять-таки, причина этого заключается в том, что давление мира, оно создает определенную тенденцию в умах, определенные отношения, концепты в жизни меняются, и люди постепенно понижают свои стандарты. И поэтому мы наблюдаем такое явление. Более того, окружающие христиане очень часто не понимают пагубности вот такого положения, когда кто-то занимается порнографией, или когда кто-то развелся, или кто-то находится в сексуальном грехе. Я встречаюсь с этими явлениями достаточно часто, к сожалению. Очень часто я встречаю людей, которые говорят, ну нужно любить их, нужно снисходить им. Окей, это все нормально, нам нужно любить абсолютно всех, но нам нужно ясно понять разницу между двумя явлениями. Нам никогда, ни в коем случае нельзя стать толерантными ко греху. Беда вот этой терминологии «любить» и «снисходить» заключается в том, что она исходит из либерального крыла христианства, которое на идее того, что нужно любить гомосексуалистов, теперь поставило их епископами. Проблема в том, что эта терминология несет неправильный концепт, неправильное восприятие. Обратите внимание, друзья, если мы любим грешника, то самое большое проявление любви к нему будет ясное понимание, ясная коммуникация того, что он находится в страшной опасности, ему нужно спасение от этого положения. Это самая большая любовь. Текст, который стал объектом нашего внимания в последние несколько недель, записан в послании к Тимофею. Второе послание к Тимофею, я еще раз его прочитаю. 3 глава с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Посмотрите, вот это печальный букет современных проблем современного человечества. Здесь перечислено очень много разных явлений, которые уходят своими корнями к человеческому «я». Самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. Все базируется, все коренится в человеческом «я». Но заметьте, что двигатель вот этого прогресса в грехе или этим двигателем является неправильное понимание человека или неправильная приоритетность двух явлений. Посмотрите, в конце апостол говорит, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть у людей произошла подмена, когда на место Бога, на абсолютное место Бога стали человеческие похоти, стало человеческое желание получать наслаждение. Опять-таки, проблема не в наслаждениях, проблема в том, в каком месте они стоят. И в этом главная причина всех человеческих бед. У людей сбились приоритеты. Они потеряли понимание правильного положения вещей. Отвергнув безусловное поклонение Богу, они поставили на его место свои собственные похоти. Как я уже сказал, что, к сожалению, даже среди христиан это стало привычкой. Люди приходят в собрание, они поклоняются Богу, они искренне, вполне искренне. Я не говорю за тех, кто не искренне. Они вполне искренне вымолятся здесь 2 часа, послушают проповедь, они скажут «preach it, brother», сердце глубоко искренне и от сердца. Но они потом уходят домой, и дома они продолжают жить в системе ценностей, которая имеет своей верхней точкой не Бога, а удовлетворение своих собственных желаний в той или иной форме. На прошлых 2 проповедях мы уже касались 2 таких форм. Мы говорили о необузданных страстях и любостяжаниях. В этой проповеди мы будем говорить о проклятии самоугождения или по-английски self-indulgence. Это разные формы существуют разные формы, которые сводятся всегда к сути того, чтобы получать удовлетворение. Особая опасность этой беды заключается в одной простой вещи. Дело в том, что мы здесь имеем дело с тем, что известно как человеческие потребности. У каждого человека есть определенные потребности. Посмотри, каждый человек должен заботиться о насущном хлебе. И Христос даже повелел молиться об этом. Помните, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Это потребность человека, вполне законная и Богом предписанная. Каждый человек должен отдыхать. Написано 6 дней работай, 7-й будь в покое. Опять-таки, это Богом установленная потребность. Точно так же, если у человека, человек должен заботиться о том, чтобы улучшать свои условия жизни, он должен заботиться о том, чтобы выглядеть порядочно и красиво и так далее. Проблема заключается только в том, что вот эти вопросы, они начинают занимать слишком большое место в жизни людей, и поэтому они все разрушают. А.В. Тозер, или Эйден Тозер его по-русски называют, очень хорошо описывает это печальное состояние. Я хочу прочитать вам, она достаточно большая такая цитата, но я хотел бы сейчас вместе с вами ее прочитать. «В глубине человеческого сердца оставалось святое место, куда входить достоин был только Бог. Внутри человека пребывал Бог, вне человека пребывало обилие даров, которыми Бог одарил его. Наши горести начались с того момента, когда Бога вынудили покинуть свою главную святыню, а Его место заняли вещи. Отныне они вступили во владение внутренним миром человека. Теперь человек по природе своей не может иметь мира в сердце, поскольку Бог в нем больше не правит. И только мятежные и буйные захватчики сражаются за престол в этих нравственных сумерках. Несколько ниже он пишет следующее. «Дары Божьи заняли место Бога, и нормальный порядок вещей обратился в хаос вследствие этой чудовищной подмены». Очень точное описание проблемы. Бог создал человека так, что Бог должен занимать центральное место в сердце человека. Все остальные вещи, абсолютно все, они играют роль только инструментов определенных для того, чтобы вот это место поклонения Бога в сердце человека, оно могло быть сохранено. Если коротко сказать, то цель или смысл жизни людей на земле можно обозначить таким образом. Посмотрите, пожалуйста. Смысл жизни человека на земле – познавать Бога, чтобы прославлять Его, созидая в Нем свою собственную душу, а также души окружающих нас людей и созидая этим Церковь Иисуса Христа. Вот это смысл жизни. Я еще раз повторю. Смысл человеческой жизни на земле – познавать Бога, чтобы прославлять Его, созидая в Нем свою собственную душу прежде всего, а также души окружающих нас людей, чтобы созидать через это Церковь Иисуса Христа. Вот для этого мы живем. Это главный смысл, главная цель. Заметьте, все остальное дано Богом нам в качестве инструментов, средств и ресурсов, которые помогают достижению этой цели. И нам нужно это ясно понимать. Вот это то, для чего мы живем, это то, для чего Бог нас создал, это то, для чего Бог держит нас на земле. Абсолютно все остальное необходимо настолько, насколько оно помогает нам достигать этой цели. Как только какое-то явление приобретает большую значимость, чем просто помощь в достижении этой цели, оно становится идолом. Оно вытесняет собой Бога и Его цель. Оно становится объектом поклонения, оно становится вот этой точкой, за которой человек гонится и никогда не может догнать. Оно занимает вот это святое святых в человеческом сердце. Писание много говорит об этом. Я прочитаю несколько стихов. 2 Коринфянам 5 глава 15 стих. Посмотрите. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Очень категорично, ясно, до предела, яснее невозможно представить. Священное Писание открывает нам, показывая на центр христианства, на смерти Иисуса Христа на Голгофе. И там говорится, что Иисус Христос на Голгофе умер для того, чтобы живущие уже не для себя жили, не для удовлетворения своих желаний, а жили для умершего для них и воскресшего. Иисус Христос спасает нас, чтобы мы жили для Него. И вот это нам нужно понять. И отсутствие глубокого понимания этого явления создает такой хаос и такие проблемы в христианских жизнях. Они пришли вроде бы в церковь, они вроде бы славят Бога, они вроде бы хотят понимать все то, что происходит там, но у них не произошло вот это замещение, они не поставили Бога на место. Там так и продолжает быть вот эта зияющая дыра, которую постоянно пытаются заполнить человеческие похоти, страсти, желания, вещи, самоугождение в самых различных формах. И человек в погоне за этими всеми явлениями проводит жизнь. Более того, верующие люди, приходя к Богу, они думают, что Бог – это просто мощный ресурс, который помогает или призван помогать им достигать всех этих благ, в кавычках. Всего того, что они представляют как благо. Бог просто на услужении их собственного идола. И в этом кошмарная катастрофа, в которой живут сегодня люди. Это созидание, это посвященность Божьей цели начинается прежде всего. Я немножко возвращаюсь к этому определению смысла жизни. Оно начинается прежде всего с того, что человек заботится о созидании своей собственной души. Матфея 16 глава 26 стих, Иисус Христос говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Это первая обязанность человека. Человек должен заботиться о созидании своей собственной души в Боге. Кроме того, созидание своей души неразрывно связано с созиданием душ людей вокруг нас. Ефесянам 4 глава подробно описан процесс, чем занимаются люди в церкви. Вот, и написано, что христиане должны быть снаряжаемы служителями, для того, чтобы они возрастали в зрелости, и они способны были, возрастая в зрелости, созидать людей вокруг себя, созидать друг друга. Ефесянам 4:16 написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Заметьте, это не частное дело, которое каждый может делать как хочет. Это дело установлено Иисусом Христом, у него есть проект, он его осуществляет, и он дает нам привилегию быть соучастниками этого процесса. Поэтому абсолютно все, что мы делаем в жизни, должно помогать нам достигать этой цели. Смысл человеческой жизни на земле – познавать Бога. Прежде всего, люди не знают Бога. Написано, дабы не искали Бога. Познавать Бога с тем, чтобы прославлять Его, созидая в Нем свою собственную душу, а также души окружающих нас людей, и созидать этим церковь или созидая этим церковь Иисуса Христа. В этом суть. Все остальное проверяется с точки зрения того, насколько оно помогает нам достигать этой цели. И мы сейчас посмотрим на некоторые очень важные аспекты нашей жизни, которые связаны с достижением этой цели. Как я уже сказал, что все остальные вещи, они будут тогда радостными, они будут гармоничными, они будут эффективными, они будут приносить огромное удовольствие, но только тогда, когда они находятся в правильном месте, когда они не стоят на месте Бога. Именно для этого они и сделали, и сделаны. Только тогда наши потребности будут благословением, когда они будут занимать предназначенное им Богом место. Проблема очень многих христиан заключается в том, что они этого не понимают. Как я уже сказал, они пришли к Богу, они пришли в церковь, но они продолжают жить вот той же самой, по той же самой траектории, по той же самой инерции. Они продолжают, придя к Богу, искать теперь того же самого, что у него есть, только с помощью молитв, с помощью Бога, с помощью разных, самых разных религиозных там элементов, но в принципе пытаются достичь то же самое. В действительности, сколько бы человек ни насыщал себя тем, что занимает второстепенное место, он никогда не сможет себя насытить. Один известный психолог пишет об этом так. Послушайте, совсем недавно я прочитал такую цитату. «Многое, что люди думают, что могло бы сделать их счастливыми, если бы только они получили этого в достатке, оказывается, совсем не гарантирует счастья». Заметьте, это неверующий человек пишет. Это не тот, кто Библию читает. Ну, он, возможно, читает иногда Библию, но он исходит не из библейской концепции. Например, сексуальные отношения, богатство, власть, вольготная жизнь или достижение чего-то великого – все это не оказывает сильного влияния на уровень счастья людей. Это наблюдение светского психолога. Здесь нужно отметить, что это уникальное открытие современного ученого, оказывается, очень-очень давно было известно великому Соломону. Соломон написал об этом очень ясно много лет тому назад. Он в результате своего поиска счастья пришел к этому же самому выводу. Посмотрите, он заканчивает книгу «Екклесиаст» после того, когда он поискал счастье везде, где только он мог искать. И он заканчивает ее следующими словами. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Мы чуть дальше почитаем некоторые выдержки из этой книги, и мы увидим, как много прошел Соломон, и как много счастья человек пробовал, как он много счастья пробовал найти, и, к сожалению, ничего не нашел. Это самое великое открытие, которое человек может сделать. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Если человек не поймет этого самого великого открытия, вся его жизнь, она будет разбалансирована, она никогда не будет выстроена гармонично, и она будет постоянно приводить его к отчаянию. Когда люди увлекаются второстепенным, забывая главное, то есть забывая Бога как цель своей жизни, они увлекаются какими-то другими явлениями, это можно сравнить с девушкой, которая получает от своего жениха кольцо в коробочке, и которая очень сильно очарована коробочкой, но она абсолютно игнорирует кольцо. Но обычно так не бывает, вы понимаете, да? Обычно невеста, глядя на эту коробочку, она, безусловно, ее заметит, что это было так продумано, что он действительно поместил колечко в такую красивую коробочку. Но внимание к этой коробочке будет минимальным. Почему? Потому что главное это там внутри. Вот в этом смысл всего. Это примерно как мы должны относиться ко всем вещам, которые красивы, хороши, дают наслаждение. Но только тогда, когда это маленькая ступенечка к тому, что мы поняли главное, что мы пришли к Богу, мы пришли к Его сути, что мы имели способность им жить, имели способность функционировать правильно. Все вещи в нашей жизни нужны только для того, чтобы обеспечить главное. Это главное – возможность жить, прославляя Бога, через созидание душ, сливающихся в своем росте и созидании Церкви Иисуса Христа. That's it. Мы ясно должны понять роль всех вещей и всех явлений, всех потребностей, которые существуют в нашей жизни. И Писание очень конкретно говорит об этом, повелевает. 1 Коринфянам 10:31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, дорогие мои? Все делайте во славу Божию. Конкретнее сказать нельзя. Апостол просто берет и говорит, возьмите и проверьте все, что вы делали за прошлую неделю. Возьмите и проверьте все, что вы намерены сделать сегодня. Возьмите и проверяйте каждое утро, когда вы встаете, все, что вы намерены сделать в течение этого дня. И определите, и проверьте это простым вопросом. Можете ли вы сказать, что вы ищете в этом прославить Бога? Это категоричное заявление, которое игнорируется христианами каждый день, тысячи раз. Люди слушают эти вещи, кивают и продолжают жить для достижения своих собственных целей, абсолютно забывая о том, для чего же они живут здесь на земле. Вот поэтому наша жизнь такая рыхлая. Вот поэтому и написано, имеющий вид благочестия, а силы нет. Вот поэтому христиане и не имеют влияния, настоящего, глубокого христианского влияния. Это касается абсолютно всего. Наша работа, наше образование, наш досуг, наша забота о себе. Все должно быть направлено к достижению единой цели, прославление Бога через созидание душ Церкви Иисуса Христа. Если этого нет, то все, что мы делаем, просто теряет всякий смысл. Соломон называет это просто суета-сует, и томление духа. Посмотри, 2 глава, Екклесиаст 11 стих. «И оглянулся я на все мои дела, которые сделали мои руки, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Как только какое-то явление занимает свое самостоятельное место, как только какая-то потребность вытесняет Бога с его главного положения царя и владыки, она сразу превращается в суету и томление духа, и от нее нет никакой пользы под солнцем. Правда, люди в мире этом, они пытаются вложить туда какой-то смысл. Вот здесь культура. Вот здесь мы имеем дело с культурой. Дело в том, что культура людская представляет собой не что иное, как попытка приспособить или аккомодации, если, кажется, русское слово такое, перевод с английского accommodation, приспособить греховность к жизни. Это что люди делают? Смотрите, они свергли Бога с главного места. Когда Бога нет, тогда все мировоззрение распадается, тогда нет смысла. Теперь что они пытаются сделать? Лучшие умы работают над тем, чтобы каким-то образом придать смысл погоне за вот этими второстепенными вещами. И на этом строится мировоззрение. Это является выражением любой культуры, по сути дела. И как я уже сказал, мы подробно будем говорить об этом еще на нашем ретрите. Научиться подчинять всю свою жизнь Божьей цели достаточно трудно. Особенно это трудно, как я уже отметил, в связи с тем, что речь-то идет о потребностях. Нам-то нужно кушать, нам нужно отдыхать, нам нужно заботиться о прогрессе, о удобстве и так далее. И здесь мы часто попадаем в такую опасность, о которой апостол Павел когда-то предупреждал. Он говорил в послании к Римлянам, 13 глава, с 13 стиха, «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в походи». Апостол знал, что такая беда есть. Он знал, что и его ученики, он знал, что дети Божии, они сталкиваются и будут сталкиваться с той ситуацией, когда попечение о плоти, о потребностях наших легко переходит в ту или иную похоть. Сегодня мы коснемся двух таких глобальных сфер, хотя во второй мы коснемся еще нескольких, которые будут туда входить. У нас просто нет времени, чтобы говорить о многом. Мы сегодня будем говорить о еде и о отдыхе. Очень прозаичная тема, я согласен. Может быть, можно говорить о каких-то более таких святых вещах или более таких значимых. Но, к сожалению, для каждого из нас это явление занимает огромную часть нашей жизни, и о нем мы очень редко говорим. А так как Библия об этом говорит, то и мы сегодня поговорим об этом немножко. Итак, еда. Вообще человек представляет собой уникальное чудо Божьего творения. Я всегда удивляюсь. Это множество интереснейших функций в организме сочетаются так гармонично, что человек может жить. Самые разные функции у нас есть. Скелет обеспечивает прочность и мобильность нашего тела. Система кровообращения – это уникальная система доставки в каждый наш орган питания и очищения нашего организма, выведения всего того, что там не нужно. У нас есть много разных других мозг, например, он обеспечивает контроль всего того, что происходит в нашем организме. Глаза помогают нам ориентироваться в пространстве и так далее. Самые разные вещи, легкие кислородом снабжают. Но одной из очень удивительных функций является система пищеварения. Удивительно, конечно, да, говорить об этом в церкви, но нам нужно говорить. Почему? Потому что Писание об этом говорит. Дело в том, что мы недооценим это. Смотрите, пища – это энергия, которая обеспечивает организм теплом и мышцы способностью двигаться. Это не просто так, покушал, чтобы вкусно было. Вы понимаете, что это гораздо более сложное явление. Кроме того, пища – это строительный материал, из которого постоянно строится организм. Он строится не только, когда человек растет, но он постоянно перестраивается. Почему? Потому что все наши клетки, все клетки в организме в течение 7 лет обновляются полностью. То есть какие-то клетки уходят, значит, какие-то новые должны занимать это место, и все они попадают с пищей. Кроме того, пища – это лекарство, которым организм лечит себя. У нас очень много всяких разных там, вирусов, бактерий вокруг нас, и организм защищает себя, он постоянно себя лечит. Пища несет в себе смазку для работы наших суставов. Вы никогда не думали, почему все это так сгибается? Люди думают, когда перестало сгибаться. И потом начинают искать всякие разные там, пищевые добавки для того, чтобы как-то смазать вот, свои сосуды. Она содержит в себе все необходимое для того, чтобы обновлять кровь и так далее. То есть, попадая в желудок, Вот этот кусок хлеба или колбасы или мяса, или что вы сегодня будете есть в обед, попадая в желудок, это все разлагается, расщепляется на разные частички. И все мудрым Богом устроено так, чтобы все отправлялось в нужное место. Все сортируется, каждая клеточка, каждая молекула, каждый там протеин и так далее. Все эти вещи, они спокойненько распределяются и занимают свои места. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, почему Бог создал такое чудо? Для чего? Только ли для того, чтобы мы пошли в Омзи и посмотрели и удивились, ты смотри, как интересно все работает. Оказывается, нет. У Бога есть серьезнейшая причина. Он изобрел это чудо для того, чтобы обеспечить наше тело способностью функционировать, для того, чтобы мы могли искать его, чтобы мы могли прославлять его, созидая нашу собственную душу и созидая души людей, созидая церковь вместе. Вот для чего существует это чудо. Мы забываем об этом. Мы часто думаем, что эти все чудесные вещи просто так существуют. Очень интересно, для того, чтобы человек не забывал регулярно поставлять пищу своему организму, Бог создал такое явление, как чувство голода. Чувство голода – это не что иное, как сигнал, установленный Богом, когда организм анализирует все свое состояние, и он определенный сигнал в мозг посылает, или у кого-то в желудок, я не знаю, у кого где это место находится. Но человек хочет есть. Это Бог так сделал, чтобы человек не умер, чтобы он мог продолжать жить. Для чего? Чтобы он познавал Бога, чтобы он способен был его прославлять, созидая свою душу и созидая души людей, которые вокруг него. Вот для чего. Более того, Бог сделал еще одно интересное явление. Он не только дал человеку чувство голода, он сделал вкушение пищи приятным. Людям нравится есть. Бог позаботился о том, чтобы человек естественно вкушал пищу, чтобы он приходил не как на какой-то, знаете, в какую-то медлечебницу, пришел, заправился, пошел, живет. Бог сделал это частью жизни людей, естественной, простой. Опять-таки, для чего? Это инструмент, которым мы достигаем цель. Цель, которая поставлена Богом. Как я уже сказал, искать Бога, прославлять Бога, и для того, чтобы мы могли созидать наши собственные души и души людей, которые вокруг нас. Кроме всего прочего, Бог сделал еще одну интересную вещь. Бог вложил особый смысл в совместный прием пищи. Смотрите, совместные завтраки или ужины, когда семья собирается вместе, это не только возможность подкрепить свои физические силы, но это возможность для общения. Это установлено Богом. Бог несколько конкретных заповедей дал о совместной трапезе. Одна самая известная – это Пасха. Пасхальный агнец, помните, все рассчитано, что они должны кушать, как они должны это делать. И все явления с этим связаны. Очень детально расписаны. И в это время старший вспоминает, мы были рабами в Египте. Ели хлеб печали. Были праздники, где было предписано другой тип, другое меню было предписано. Но Бог предписал вот эту социальную значимость. Опять-таки цель. Созидать души. Цель не в том, чтобы переесть до такой степени, что уже ничего не созидается. Что уже человеку еле-еле дотащить себя до дома каким-то образом. Абсолютно нет. У Бога ясные цели установлены для всех этих явлений. К сожалению, для очень и очень многих людей пища, принятие пищи вместо того, чтобы быть созидающим условием созидания душ, оно превратилось в самоцель, и в результате пища стала идолом. Апостол Павел говорит Филиппийцам 3 глава 18 стих, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова, их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Это была правда во время апостола Павла. Многие люди имели своим богом чрево, свой аппетит. Если это была правда во время апостола Павла, то в наше время это в 100 раз больше правда. Некоторые цифры я вам приведу. Статистика из США. В США сейчас 300 миллионов человек живет. Из 300 миллионов человек 58 миллионов человек страдают излишним весом. 40 миллионов страдают ожирением. 3 миллиона тучное до безобразия. Я не знаю, как это слово еще перевести. Morbidly obese. Заметьте, это 1/3 населения. 8 человек из 10 старше 25 лет имеют излишний вес. Их бог чрева. Ну, это не только Соединенные Штаты, продвинутые западные. Послушайте статистику из Украины. Пилотные исследования, проведенные в Украине, показали, что распространенность ожирения среди лиц старше 45 лет может составлять 52%. А избыточная масса тела – 33%. Ожирение плюс избыточная масса тела составляет 85%. Нормальная масса тела у людей старше 45 лет наблюдается всего лишь у 15% взрослого населения. Давайте перейдем на следующую страну. Для россиян, как и для населения других развитых стран, проблема избыточного питания – проблема в здоровье номер один. 55% старше 35 лет, 60% женщин и 50% мужчин имеют избыточную массу тела или ожирение. Вместе с весом тучные люди несут букет болезней, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь, инфаркт миокарда, гипертония, сахарный диабет. Это, опять-таки, это все статистика, официальная статистика ученых людей, которые занимаются этими вопросами. То есть, оказывается, наверное, сало все едят, а в Америке, наверное, гамбургеры. Не лучше положение в Европе. Послушайте, недавно опубликованная статья, совершенно случайно попалась мне на глазах. Европейцы стали толстеть. Так в Баварии, это часть Германии, из-за чрезмерного потребления пищи, в том числе и гиперкалорийной, служба скорой медицинской помощи была вынуждена закупать специальные кареты стоимостью 140 тысяч евро для тяжелых больных. Не для тяжело больных, а для тяжелых больных. Носилки в обычных машинах под ними ломаются. Их бог чрева. По-другому ничего не скажешь. Как уже упоминалось, в связи с ожирением и излишним весом, с этим связан целый ряд болезней. Диабет, сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление, некоторые формы рака, многое-многое другое. Вот. И поэтому это еще требует дополнительных расходов. Посмотрите, затраты американцев на лечение болезней, связанных с ожирением, ежегодно составляют 147 миллиардов долларов. Очень интересно получается, смотрите. Тратят деньги на то, чтобы есть лишнее. Потом нужно тратить деньги на то, чтобы лечиться от того, что ты переел. Причем тратят большие деньги. Вы знаете, что вся Россия в 2003 году проела всего 112 миллиардов долларов. Вся Россия. То есть вся еда, которая была куплена в России в 2003 году, обошлась всего 112 миллиардов долларов. То есть на эти деньги можно как минимум прокормить Россию. А если поехать туда, в те страны, которые от голода умирают, то, наверное, куча стран, если кормить скромнее. Это все люди тратят только на то, чтобы устранять последствия своей похоти. Нужно отметить, что здесь, опять-таки, помогает вездесущный маркетинг. Во многие продукты питания сегодня добавляют специальные химические вещества, которые делают этот продукт удивительно вкусным, он усиливает вкусовые качества. Может быть, вам пришлось наблюдать там, какие-то палочки, которых там ничего нет абсолютно, но ребенок трясется за ними, он хочет. Почему? Потому что он посыпан специальной такой вкусовой добавкой, которая просто садит ребенка на иглу, в буквальном смысле слова. Эти компании разрабатывают это специально, чтобы посадить человека на привязанность к ним. Там полезных вещей очень мало, вредных очень много. Эти химикаты, которыми посыпается все это, их там с трудом пролоббировали каким-то образом, сказали, что они, в общем-то, допустимы, что они к раку приводят не так часто, как могли бы приводить. Вот, и поэтому люди кушают. Правда, здесь начинается еще одна. За дело берется другая служба. Служба, которая зарабатывает на лекарства. На лекарствах от ожирения. Миллионы людей, как я уже сказал, тратят миллиарды долларов, чтобы сбросить вес. Не только лечиться, а сбросить вес. Если посчитать еще, сколько миллиардов здесь потрачено. Всякие разные таблеточки, всякие разные притрусочки, всякие разные там формы. Но все они отличаются следующим. Никаких ограничений в еде. Вот что привлекает. Люди готовы заплатить огромные деньги. Люди готовы даже идти под нож, идти на хирургическую операцию, чтобы с них жир килограммами срезали. Ради того, чтобы не ограничивать свой аппетит. Их Бог чрева. Это реальность того, как человечество сегодня живет. Вместо того, чтобы поддерживать жизненные функции организма, питание превращается в поклонение своей собственной постоянно развивающейся алчности. Совместное общение за столом превращается в отягчающий желудок пиры. На приготовление этих пиров тратится гораздо больше времени, чем должно. Люди могут потратить, я встречал людей, которые могут потратить полдня, объехать весь Ванкувер и Портленд для того, чтобы найти какой-то особенный продукт, который ему особенно нравится. Полдня времени потрачен. Как я уже сказал, что многие из вас думают, ну, конечно, мне ожирение не страшит, вот, поэтому это меня не касается. Preach it, brother. Проповедуй, брат. Но если мы внимательно посмотрим на наше отношение к продуктам и на наше отношение к тому, каким образом мы относимся к этим делам, мы можем увидеть, что очень много вещей, которые совершенно не нужны. Я уже как-то говорил на свадьбах, днях рождения, некуда поставить то, что приготовили, а тем более съесть. Я понимаю, конечно, многие хотят искренне угостить и накормить, но я вас хочу убедить, так много не надо человеку. Человеку немножко надо, чтобы он нормально функционировал. Все остальное будет тяжело для него. Оно будет создавать дополнительные проблемы. Еда превратилась в культ. У некоторых это культ количества и объема, а у других это культ изысканности. Он будет тратить супер деньги для того, чтобы найти супер какие-то вещи. А все равно это культ услаждения себя. Священное Писание очень много говорит о правильном отношении к еде. Мы почитаем несколько таких текстов очень быстро перед тем, как оставим еще несколько минут на вторую проблему, проблему отдыха. Во-первых, переедание говорит о наличии духовных проблем. Иезекииля 16:49. «Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности». Это всегда признак, когда общество доходит до праздности, до гордости, вот там есть и пресыщение всегда. Это один из элементов общего состояния такого духовной деградации такой. Второе. Переедание говорит о неспособности контролировать себя. Человек не может остановиться. И это поставили, и это поставили. Или проезжая где-то мимо магазина, мимо кафе, и там запах такой, и он не может рулить дальше. Ему нужно рулить обязательно направо. «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Очень важная истина. Это говорит о благородстве людей. Это говорит о том, что люди умеют себя контролировать. Они едят для подкрепления, а не для пресыщения. Кроме того, переедание вредно для здоровья. Екклесиаст 5:12. «Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть». Заметьте, трудящемуся нужно больше съесть, почему? Потому что он физически работал, ему больше надо. Написано, сладок сон этого человека. Но пресыщение богатого, он поел, и потом у него бессонница, и на следующий день он встает несчастным. Кроме того, переедание ведет к экономическим потерям. Притча 23:20. «Не будь между упивающимися вином, между присыщающимся мясом, потому что пьяница и присыщающий обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Главная проблема людей, которые не имеют правильного подхода к еде, в том, что они потеряли из вида основную цель своей жизни. Они перестали жить для того, чтобы Бог был целью этой, и пища стала для них Богом. Притча 25:16 написано: «Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы тебе не присытиться им и не изблевать его. Не ешь больше, чем тебе надо». Очень простая истина. Умей контролировать свои желания. Интересно, Иисус Христос даже после 40-дневного поста, когда каждая клетка его тела кричала, требуя питания, он мог сказать: «Не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих». Почему Христос мог так сказать? Потому что Бог занимал у него главное место. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте для славы Божией. Задайте себе несколько вопросов, связанных с этим. Каково место еды в вашей жизни? Можете ли вы сказать, что еда в вашей жизни – это инструмент, это средство, которое позволяет нам созидать свою собственную душу и созидать Церковь Иисуса Христа через созидание душ окружающих нас людей? Второй вопрос. Помогает ли еда вам поклоняться Богу или же мешает? Например, если вы уделяете ей слишком много времени или уделяете слишком много места, вы вытесняете что-то из своей жизни, отдавая этому время, которое должно было быть отдано Богу. Сколько вы тратите на еду? Посчитайте ваш бюджет. Мне приходилось консультировать людей, находящихся в сложном финансовом положении, и очень часто, как только речь заходит до продуктов, это для них это священная корова, которую резать нельзя. «Ты что, кушать?» Очень смачно произнесено. И когда мы и анализировали все-таки некоторых этих коров или смотрели на эти явления, я обнаруживал, некоторые люди, которые проедают, вот просто ходят в ресторан, вместо того, чтобы взять что-то с собой из дома покушать, $200 можно сэкономить в месяц. Я встречал молодых людей, которые пропивают кофе в Старбаксе на $150-200 в месяц. Вместо того, чтобы закладывать себе фундамент и создать потом семью нормально, чтобы собрать хоть денег на свадьбу, нет, это просто круто. А кофе им абсолютно не нужно, 300 лет. Оно вредно даже. Ну так это ж модно. Я не просто какое, я только Starbucks, только Мока. Там или whatever, что вам там нравится. Это все вот эта философия, которая пришла неизвестно откуда, и просто улетают деньги в трубу. И потом эти люди говорят: «О, нечем за ретрит заплатить». Очень просто, объявите бескофеинный год. И вы сможете не только сами поехать на ретрит, а еще и проспонсировать кого-то. Для многих это касается, конечно. Очень простые вещи. Еще один вопрос. Сколько вы выбрасываете продуктов? Мы не привыкли считать сегодня хлеб. Я помню то время, когда горбушка хлеба была ценна. Помните, что все то, что вы выбрасываете, это то, что могло бы быть вложено. Эти деньги или эти продукты могли бы быть вложены. Вы могли бы, не купив их, вложить деньги в что-то более значимое. Зачем вы перекармливаете своих детей? Возьмите эти деньги, научите их играть на скрипке или играть на пианино. И вы будете гораздо в большей степени служить своим детям, чем вы завалите их горами продуктов. Питаться можно очень просто и очень недорого, и вполне здорово, и функционировать достаточно нормально. Мы все просто перевернули с ног на голову. И от этого такая катастроф. Отдых. Еще одна сфера. Опять-таки, отдыхать нужно. Это является одной из потребностей человека. И, в принципе, Бог так устроил организм. Смотрите, Нам из 24 часов в сутки нам нужно 8 часов спать. За это время, смотрите, что получается. Когда человек спит, мозг сортирует информацию, которую мы получили за день. Мышцы отдыхают. Они или совсем не работают, или мышцы как сердечные, или легкие мышцы, которые легкие, отвечают за легкие, за работу легких. Они просто работают в полсилы. Они набирают силы, они отдыхают. За это же время наш организм ремонтирует себя. Ученые установили, что организм после того, как человек, я забыл, кажется, после пару часов сна, начинает организм себя ремонтировать. То есть все то, что было надорвано, все то, что было где-то неправильно, как-то сработало за сутки, за день, вот организм себя восстанавливает, это во сне. Бог так сделал, 8 часов в день надо спать в сутки. Мы можем немножко не поспать, где-то там какие-то несколько суток. Вот. Но если мы будем долго не спать, то организм начнет разваливаться. Опять-таки, для того, чтобы мы могли жить для славы Божией, чтобы искать Бога, чтобы созидать свою душу, и чтобы созидать души людей, нам нужно отдыхать. Бог так сделал. Кроме того, чтобы спать, Бог заповедовал еще, что один день в неделю человек должен находиться в покое. Исход 34 глава 21 стих. «Шесть дней работы, а в седьмой день покойся». Покойся во время посева и жатвы. То есть есть определенный день. Покоиться – это слово «шаббат». От него произошло слово «суббота». Это значит прекратить работу, успокоиться. Шесть дней работы, а в седьмой день покойся. Проблема с отдыхом, точно так же, как и с едой, заключается в том или начинается тогда, когда отдых становится самоцелью. Когда человек живет для того, чтобы отдыхать. И он представляет отдых, это то место, где или та точка, которая счастье ему даст, которая сделает его счастливым. Смысл отдыха в том, чтобы мы могли иметь достаточно сил для труда и созидания нашей собственной души и душ людей, которые вокруг нас. Еще раз этот текст 1 Коринфянам 10:31. «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию». Это главная цель жизни. Только тогда, когда мы научимся стремиться к этой цели, мы получим мудрость, и мы сможем получить, увидеть, иметь способность видеть правильное место отдыха, которое должно занимать в нашей жизни. К сожалению, отдых и стремление к комфорту и удобствам то же самое, как и с едой дело, занял неправильное место в жизни, и в жизни христиан в том числе. Люди живут для того, чтобы минимизировать нагрузки, избегают всего того, что создает трудности. Как я сказал, что, к сожалению, многие христиане сегодня подвержены этой беде. Я вам приведу простой пример. Смотрите, во время пуритан, 300 лет тому назад, богослужение, среднее богослужение продолжалось 3 часа. Это было нормой. За эти 3 часа произносились 2 проповеди, каждая примерно по час 15. 2 проповеди, не одна. Если вы читали «Пуритан», то вы понимаете, что «Пуритан», чтобы понимать, нужно думать и думать сильно. Он час 15, час 20 проповедовал, спели 2 псалма и еще раз час 20 проповедовал. Сегодня большинство церквей в Америке, на Западе, и не только на Западе, и в России, часто я встречаю, они сводят служение к тому, чтобы все служение было час 15, максимум полтора часа. Очень распространенное явление. Несколько лет назад во Флориде открылась новая экспресс-церковь. Пасторы этой церкви, они гарантировали, что вы у нас в церкви не задержитесь больше 45 минут. Они обещали людям, что наше служение не будет больше 45 минут, проповедь будет сводиться к 20, не более 22 минут, то есть 23 минуты на все остальное. Когда им задали вопрос, почему, они говорят, очень многие люди сегодня не хотят переводить воскресенье на церковь. Воскресенье – это день, когда выехать на природу, когда сходить в кинотеатр, когда пикник сделать, когда просто так полежать, поспать. И мы теперь хотим помочь этим людям, чтобы они, 45-то минут можно выкроить. Полтора часа уже сложно, а такой экспресс-сервис за 45 минут, они представляют такую облегченную церковь. Другие церкви, как я уже говорил, они пытаются сделать само богослужение развлечением. Они говорят, приходите к нам, вы расслабитесь у нас. Приходите к нам, у нас будет весело, интересно, много фана. Опять-таки, это тенденция, общая тенденция в христианстве сегодня. Это говорит о том, что христианство сегодня все больше и больше движется к тому, чтобы сделать отдых и развлечение своим собственным идолам. Христиане все больше и больше живут различными формами развлечений. Дома – музыка, фильмы, видео, компьютерные игры, выезды на природу, пикники, рыбалки, поездки, там, посиделки пустые – занимают все больше и больше места в жизни верующих. Ну, в собрание надо прийти, а вот основное потом же будет, когда соберемся там. И там, кстати, оба греха сразу. И первое, о котором мы говорили. Сегодня все реже встретишь христиан, которые действительно посвященные люди. Очень редко встретишь христиан жертвенных, христиан дисциплинированных, христиан, которые свою жизнь посвящают так, чтобы они заботились о других и заботились о созидании душ, которые вокруг них. Но это далеко не все. Есть еще один фактор. Есть один фактор, который является большой бедой. Профессор социологии Техасского университета Марк Регнерус пишет об этой проблеме так. Послушайте. Я пришел к выводу, что христиане слишком много говорят о сексе, но становятся все более пассивными по отношению к браку, который является истинным свидетельством жертвенной любви Христа к его невесте. Американцы бегут от брака. Мы женимся позже, если вообще женимся, и имеем меньше детей. Речь идет о христианах, заметьте. Окей, если люди там в мире, они говорят, ну, ты не женись, ты просто так сожительствуй. То люди в церкви, они говорят, ну, сексом нельзя, конечно, заниматься вне брака, но брать на себя ответственность, не, лучше подожди чуть-чуть, лучше поживи так сам. В обществах, подобных нашему, с длительными периодами экономического благосостояния, мужчины и женщины теряют мотивацию вступать в брак и иметь детей, избегая одного или обоих. В результате меньше, чем половина американских семей сегодня являются состоящими в браке парами. Это серьезная тенденция. Вы знаете, что мусульмане постепенно захватывают Европу? Знаете, как они захватывают? Не крестом и мечом или полумесяцем и мечом, нет. Детьми, совершенно верно. Европейцы не хотят иметь детей, а мусульмане, которые там живут, имеют очень много детей. И говорят, что через 10 лет 1/4 часть Европы будут мусульмане. Очень простая, простая арифметика. Эта проблема касается нас с вами. Сегодня в нашей церкви, точно так, как и во многих хороших церквях. Я был в двух американских церквях членом церкви. В одной 2 года, в другой 4 года. В обеих церквях есть одна проблема. Эту проблему я наблюдаю сегодня здесь. Есть большая группа молодых людей и девушек, которые могли бы быть в браке, но они не в браке. Причина этого заключается в неготовности посвятить себя. Они уж настолько долго выбирают. Они построили свой идеал, и вот они расщепляют волос, ища то, чтобы действительно, уж если жениться, так уж жениться на какой-то принцессе. Тем, чтобы крылышки еще английские там чуть-чуть сзади виднелись. Или если замуж выйти, то уже должен быть принц на белом коне или хотя бы на Мерседесе. И как только чуть-чуть меньше этого, так вот уже готовности посвятить себя этому несовершенству меньше наблюдается. Это реальная проблема. Проблема хороших церквей. Большое количество людей, молодых людей, которые могли бы быть в браке, они предпочитают лучше жить самому, чем вступить в брак, посвятить себя. Они понимают, что развод это невозможно. Они понимают это. И поэтому, чтобы не ставить себя в положение, в котором их самоудовлетворение будет уменьшено сильно, поэтому они просто избирают такой путь быть неженатым или не замужем. Несколько принципов, как относиться правильно к удобствам, отдыху и комфорту и всяким разным вещам. Первое. Наш отдых не должен быть греховным. Это самое первое и главное условие. Если та форма отдыха, которую вы выбираете, содержит в себе элемент греха, Если вы смотрите фильм, слушаете музыку, играете в игру или еще чего-либо, эта форма отдыха, этот отдых немедленно должны быть отвергнуты. Если там есть аморальность, если там есть бунт или какой-то другой вид греха. Почему? Потому что этот отдых не позволит вам в лучшей степени созидать свою душу и созидать души людей, которые вас окружают, а наоборот разрушит то, что было. Священное Писание повелевает, посмотри, Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Если какой-то отдых провоцирует в вашем сознании нечистые мысли, не то, что здесь представлено, что-то из того, что нарушает этот список, этот отдых не должен иметь места». Екклесиаста 2 глава 24-25 стих написано: «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него?» Друзья, если в вашем отдыхе нет Бога, вы никогда не насладитесь им. Абсолютно точно. Много лет тому назад я как-то позвонил одному христианину там, в другой город, который даже был служителем каким-то. Я разговариваю с ним, я слышу, что он пьян. Я спрашиваю у него: слушай, что происходит? Он с заплетающимся языком говорит: я сильно устал. Окей, люди думают, что если он сильно устал, то тогда он может найти экскьюз, найти оправдание своему греховному отдыху. Друзья, грех никогда не позволит вам отдохнуть. Грех вот так вот выжмет все из вас и выбросит вам растрепанным. Написано, кто может наслаждаться без него? Никто не может. Второе. Отдых должен быть созидающим обязательно. Он не должен быть греховным, он должен быть созидающим. Задача отдыха не опустошить душу, а созидать ее. Если у вас выпал выходной, настройтесь заранее, что вы будете делать, чтобы этот выходной послужил созиданием вашей души. Мне иногда молодежь задает вопрос: если нельзя смотреть фильмы, играть в эти компьютерные игры, а что тогда делать в выходной? Есть очень много полезных вещей. Читайте биографии хороших людей. Читайте историю. Расширяйте свой кругозор. Делайте что-то полезное. Научитесь делать полезное. Перемена труда – это есть отдых тоже. Научитесь делать что-то полезное для себя самих, для своих родителей, для братьев и сестер и так далее. Нам нужно научиться посвящать свою душу, свой отдых и свое свободное время божественным целям. Я хочу прочитать несколько стихов еще из второй главы книги «Екклесиаст». Дело в том, что веселье и отдых сами по себе не несут счастья, если в них нет Бога. И Соломон писал об этом. Посмотрите, с первого стиха: «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я, глупость, а веселье, что оно делает?» То есть он попробовал все это. Дальше он описывает, что он делал. «Я предпринял большие дела. Построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи и произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, крупного мелкого скота, больше, чем у кого-либо прежде в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, завел себе певцов и певиц, и услаждений сынов человеческих, разные музыкальные орудия. Сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы ни пожелали мне глаза мои, я не отказывал и не возбранял сердцу моему никакому веселье». 11 стих. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет в них пользы под солнцем». Ниже. В 6 главе он говорит следующий, 7 стих: «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Если душа не насыщается, все это суета, друзья. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня это понял ясно. У каждого из нас миллион всяких разных дел, и каждый из нас бегает в поисках этих всяких разных дел. Нам нужно научиться каждому из нас ясно понимать, что самое главное – насыщение нашей души. Ищите возможности созидать души людей, которые рядом с вами. Если вы берете отпуск, едете в отпуск, возьмите с собой хорошие книги. Не просто так глазеете и ходите по всяким разным этим вещам увеселительным, которые растрепают вашу душу, скорее всего. Возьмите хорошую книжку и полежите там на пляже, и спокойно почитайте, поспите немножко, почитайте, потом покушайте и опять почитайте. И это отдых, и ваше тело получит оздоровление, и ваши мозги немножечко получат новый приток. Больше того, ищите возможности созидать друг друга в таких ситуациях. Мы с женой достаточно часто, когда мы уезжаем на пару дней куда-то, мы берем с собой еще кого-либо. Для чего? Мы хотим использовать время для того, чтобы на кого-то повлиять, с кем-то пообщаться, кому-то открыть душу, услышать человека. Это очень важная часть нашей жизни. Нам нужно искать того, чтобы созидало. Третье. Отдых должен быть сбалансированным. Мы говорили уже о двух вещах. Отдых не должен быть греховным, отдых должен быть созидающим. И третье. Отдых должен быть сбалансированным. Любое хорошее дело может приносить вред, если оно будет без меры. Отдых не должен превышать того, что необходимо для восстановления сил для созидательного труда. То есть, если вы отдыхаете больше, то вы будете в похоть превращать. Апостол Павел говорит, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Сон – нужное дело, но когда мы ему уделяем больше, чем нужно времени, он становится вредным. Притча 10.5 написано, собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный. Для некоторых людей отдых и развлечения занимают столько времени, что не остается делать что-либо другое. Это можно сравнить с человеком, который купил машину, и он эту машину натирает, полирует, чистит, выгонит из гаража, загонит в гараж, но никогда на ней не ездит. Понимаете, что это глупо. И последнее. Отдых должен соответствовать возможностям. Отдых не должен быть настолько дорогим, что вам потом 3 года нужно отрабатывать за него. Итак, несколько вопросов перед тем, как мы помолимся. Любите ли вы Бога больше, чем свои удовольствия? Задайте себе этот вопрос. Это очень серьезный вопрос, с которым связана вся наша жизнь. Ответ на который поможет нам установить правильное отношение ко всему. Готовы ли вы практически подчинять себя и свои желания к достижению Божьих целей? Потребности свои. Помните ли вы, что созидание нашей души и созидание душ окружающих нас людей является главной целью нашей жизни? Являются ли ваши потребности инструментом для достижения этой цели, или же они становятся самоцелью? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!